«Откуда тогда известно, что людоед?» — заинтересовался кто-то.
«Так у него изо рта нога человечья торчит. Он ее выплюнуть не может, а целиком она не глотается. Вот он оттого и вздыхает, а она пальцами шевелит».
«Кто?»
«Да нога же! Босая она!»
«Сам ты, Ракшас!» — визгливый чуть не захлебнулся от злости. «Я тебе про чена, а ты мне про ногу. Говорю вам, что сам видел. Обе руки на месте, и одна железная, и пальцами шевелит».
«Нога?»
«Рука!» «И я видел». Еще один голос начал было говорить что-то в поддержку визгливого, но тот немедленно перебил говорящего, видимо, опасаясь очередного ухода разговора в сторону.
«Так это еще не все! Кто чену руку железную ковал? Каблан железнолапый, вот кто!»
«Ну да, каблан», — проскрипел старческий фальцет. «И что ж того?»
«А то, что и Ченанкор теперь железнолапым стал, по-настоящему, и рука эта не просто так болтается, как язык у некоторых. Чен ею как живой пользуется. Ври больше. Творцом, клянусь, сам видел, только не это главное. Иду я позавчера перед отъездом мимо квартала Суингра, гляжу, идет Чен и весь железный, весь целиком».
«Врет», — подумал я, — «не мог он меня видеть. Не был я в районе Суингра». «А, какая разница, он видел или кто-нибудь другой. Людям рты не заткнешь, разве что ногу ему туда сунуть, как тому Ракшасу».
«Ну да, да, железный, видать, каблан, когда руку ему новую приклепывал, малость промахнулся молотом, вот и пришлось плечо железное мастерить. А пока плечо делал, еще чего помял».
«Шкашки все это, болтаете не весь что. А вот Саид руку железную тоже видел. Ведь видел, Саид?»
«Ведь видел».
«Вот, а там, где рука, там и остальное».
«Остальное это да», — прогудел Бас с откровенной завистью. «Ежели оно железное, остальное-то, а то еще лучше стальное, так это да, бабы, небось, с ума сходят».
Мы с единорогом уже едва сдерживались, чтобы не расхохотаться. Интересные слухи, оказывается, гуляют по Кабиру и за его стенами.
«А голова у Чена как? Тоже же железная?» — полюбопытствовал невидимый старик.
«Сверху только! А лицо обычное, из мяса».
«Так это что же получается? Каблан теперь железных людей плодить будет?»
«Кто его знает? Может, и будет, ежели что, к примеру, оттяпают».
«Ладно, хватит подслушивать. Есть-то хочется», — рассердился я непонятно на кого. «А ну-ка». И я решительно протопал вниз и уселся за стол неподалеку от развеселой компании. Единорога я в оружейный угол ставить не стал, по негласному уговору. Толстый краснощекий хозяин появился почти сразу. Я заказал ему завтрак, и через минуту на столе уже дымился аж кебаб, завернутый в маринованные листья дикого винограда, белела в пиале чесночная подлива, возвышалась стопка желтых лепешек, и я жадно принялся за еду, изредка поглядывая на шумных спорщиков. Через некоторое время визгливый сплетник, долговязый и смуглый детина с неожиданно мелкими чертами невыразительного лица, обратил на меня внимание. Его глубоко посаженные глазки остановились на мне раз, другой, и вдруг он уставился на мою правую руку, не донеся до рта пиалу с вином. Я просто слышал, как лихорадочно трещат его заржавевшие мозги, сопоставляя увиденное с известным. Наконец долговязый расплылся в широченной улыбке, видимо, придя к какому-то очередному выводу.
«Смотрите!» — заверещал он, тыкая в мою сторону грязным пальцем. «Вот что значит мода! Теперь все хотят быть похожими на Ченанкора. Вон у него железная перчатка на руке, видите?»
Теперь уже все смотрели на меня.
Я вежливо улыбнулся, прекратив на мгновение жевать. «Как тебя зовут, парень?» — нахально осведомился Болтун. «Кабирец, да? Ты Чена-то хоть однажды видел?»
«Видел», — откусывая большой кусок кебаба, кивнул я. «Каждый день, почитай, видел».
«И ты где ж ты его видел?»
«В зеркале», — ответил я, — «когда брился по утрам». И взял верхнюю лепешку правой рукой. А потом мы снова ехали по Фарскому тракту, и с осенних тутовников осыпались на обочину липкие спелые ягоды, а мы по-прежнему молчали, но молчали уже гораздо веселее, чем вчера, и солнце припекало вовсю, причем я поймал себя на том, что невольно улыбаюсь этому солнцу, а единорог у седла весело звякает в ответ каждой моей улыбки. Впрочем, улыбался я не только солнцу. Мне то и дело вспоминалась утренняя немая сцена в караван-сарае. Испуганно уважительные лица подвыпивших спорщиков за соседним столом, недоумение в их глазах, постепенно переплавляющееся в изумление. «Вот и родился еще один слух», — думал я. «И пойдут дальше гулять легенды о железноруком Чене, и буду я в этих легендах обрастать железом с головы до ног». А ведь кто-то и впрямь видел меня в кабире, одетого в доспех. То ли по дороге домой от Каблана, то ли при выезде из города. И по пути вчера нам люди встречались, и сегодня встретятся, и завтра. Так что слухи, похоже, будут преследовать меня по пятам и, скорее всего, обгонят. И ничего из попытки тихо выяснить, что к чему, у меня не выйдет. Ну и не надо. Глупо было бы рассчитывать остаться незамеченным, разгуливая по Эмирату в этом-то железе. Дурак ты, Чен, дурак и есть. Прав был друдл-покойник. При воспоминании о шуте что-то больно кольнуло внутри, и рука сама коснулась единорога. Дурак я или не совсем дурак, но все равно я докопаюсь до сути. И пусть слухи торопятся, пусть бегут быстрее моего коня, я одновременно буду и приманкой, и охотником. Пожалуй, так даже лучше. Тут я обнаружил, что мой меч уже давно разговаривает с Дзюттэ-обломком и невольно прислушался к их беседе. Единорог не возражал, ну а у меня уже начинало входить в привычку подслушивать и подглядывать. «Дурак ты, единорог!» — прозвучал у меня в голове голос обломка, и я невольно вздрогнул, натягивая поводья. До того этот голос и манера говорить напоминали покойного Друдла. Или это Друдл напоминал Дзюттэ?
«Олух безмозглый!» — продолжал меж тем обломок. «Совсем как твой придаток. Хорош он у тебя. Нацепил на себя гору всякого разного хлама и рад. Чего это я с вами увязался? Он же теперь как статуя, даром что железный. Ну и толку с этого?»
«Поживем, увидим», — философски заметил единорог, и я с ним полностью согласился.
«Ага, увидим», — ехидно согласился Дзюттэ. «А вот на ближайшем привале и увидим».
Я понял, что шут блистающий специально дразнит Дангьена, как Друдл в свое время дразнил меня. Единорог это тоже отлично понимал, но поразмяться нам всем действительно не мешало. Так что я лишь кивнул, а единорог мирно согласился. «Очень хорошо, Дзю, так и сделаем».
«Хорошо, хорошо», — не замедлил передразнить его шут. «Это тебе хорошо. А вот со мной рядом этот паскудный недоделок умастился».
Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, кого обломок имеет в виду. Конечно же, Сая Второго.
«Ты у нас доделок», — проскрипел в ответ не выдержавший Сай. «Тупица болтливый! И гарда у тебя!»
«О, лучше бы он помалкивал!»
Так оно еще и разговаривает!» — зловеще обрадовался обломок. «Ему, видите ли, гарда наша не нравится. По-моему, тот, чье место в навозной куче, не должен встревать в разговор истинных блистающих. Верно, единорог?»
«Верно», — согласился мой меч. «Эй, Сай, видишь твоих родичей?»
Я сперва не понял, о чем это они. А потом обнаружил, что в стороне от тракта двое крестьян неторопливо перегружают в арбу, запряженную ломовой пегой лошадью, целую гору навоза. Грузили навоз, как положено, вилами. Собственно, я не очень-то знаю, как положено грузить навоз, но не руками же в нем копаться. А металлические наконечники трехзубых вил, средний зуб которых был существенно длиннее боковых, отгибающихся в разные стороны, и впрямь весьма напоминали по форме торчащий у меня за поясом сай. Похоже, крестьянские вилы действительно могли оказаться его дальними предками, как верно заметил Дзюте.
«Что?» — возмутился сай, тоже сообразивший, что к чему. «Меня, подлинного блистающего, известного древностью своего рода, который ведет начало...»
«Из дерьма!» — прозаически закончил за него обломок. «И в него же вернется!» «Хорошая мысль, Дзю!» — с энтузиазмом поддержал шута единорог. «Вот в ближайшем караван-сарае отыщем палку подлиннее, примотаем к ней этого умника, затем попросим пару придатков спустить шаровары и потрудиться во имя великой идеи, и пусть наш друг займется тем, чем ему положено».
«Да я! Да вы!»
«Если бы сай был человеком, я сказал бы, что он задохнулся от обиды».
«Мерзавцы вы, а не блистающие!»
Я более тесно соприкоснулся с единорогом и мысленно прошептал ему: «Ты бы лучше попробовал выяснить, куда делись его дружки. Хоть блистающие, хоть люди. Или хотя бы одни блистающие, потому что людей мы наверняка найдем там же». «Уже пробовали», — ответил Дангьен, и я не сразу понял, отвечает он мне вслух или так же мысленно, как и я. «Молчит, подлец». «Ничего, мы с Дзю его разговорим. Чем и занимаемся». Я, понимающе кивнул, и снова вернулся к роли пассивного слушателя. Дзюте явно заметил, что единорог отвлекся от разговора, как если бы он с кем-то беседовал помимо блистающих, но вида шут не подал.
«Это ты здорово придумал, высший Дангьен», — подчеркнуто церемонно признал обломок. «Небось, у меня научился. Дело, говоришь, чем таскать за собой эту обузу, лучше его к полезному труду пристроить. Местность тут сельская, лошадей с овцами не в проворот, да и придатки не брезгуют пару раз в день под куст присаживаться, так что без работы не останется, со всех трех концов рыть станет».
Сай гордо молчал, но, похоже, он всерьез начинал верить в возможность такой, мягко сказать, незавидной участи. Допекли его мои приятели. А где обида да страх, там и разговоры. «Есть, есть ему о чем поговорить, а нам послушать».
«Ладно, хватит о навозокопателях», — заявил обломок. «Время не ждет. Как найдем подходящее место, так и побеседуем всласть, пусть попотеет в железе. Эй, Зарахит, ты как насчет беседы?»
«Всегда с удовольствием», — качнул рукоятью Зарахит, до того молчавший и лишь ритмично постукивающий о бедро коса Антаньи. Разрешение вступить в разговор Исток спрашивать не стал. Еще бы! Он теперь свободен, как и кос, поскольку мой меч оказался ничуть не умнее меня самого, уволив Зарахида с должности. С той же самой должности, с которой я уволил Антанью, разве только без письменного приказа. А результат оказался одинаковым. Я снял руку с единорога и задумался о перемене в поведении коса. После увольнения мой дворецкий неожиданно преобразился. Спал сколько хотел, заказывал блюда дороже, чем я, зачастую ехал впереди меня и полюбил размышлять вслух о некоторых бездельниках. Я уж было подумывал принять его обратно на службу, заверив необходимые бумаги в ближайшем городе, да только не знал, согласится ли кос. Я бы на его месте ни за что не согласился. Потом я случайно задел локтем Сая Второго, и мысли мои вернулись к блистающим, прошедшим шулму и устроившим эмирату кровавую баню. С целью спасения мира блистающих.
Да, простая, однако, штука жизнь. Ни тебе мифических убийц-ассасинов, ни зловещих тусклых с теплым клинком, а есть себе за горами пустынями какая-то шулма, которой до нас 800 лет тянутся, и есть бежавшие оттуда наши же блистающие, узнавшие вкус крови. А что им оставалось? Скажи, Чен, умница, этому Саю дерьмо в Кабире мешать счастье после шулмы? Ведь они, небось, объясняли, им не верили, доказывали, их не поняли или не захотели понять. И тогда они начали нас спасать, как могли, как умели, убеждая кровью, смертью, и убили Друдла. Вот не умею я спокойно рассуждать. Как вспомню последний бой шута, так готов Сая этого узлом завязать. Я руку свою родную отрубленную и то простить готов, а Друдла никогда и никому не прощу. Радуйтесь, блистающие шулмы. Нашли вы последователей Чена Анкора с единорогом. И пошли последователи по следу вашему. Радуйтесь и ждите. Правда, вряд ли много таких, как я, наберется. Кто еще сумеет или захочет узнать цену крови и звону сломанного клинка, и звуку, с каким входит в тело отточенная сталь? Не успеть вам, беглецам. Не переучите. Даже если у вас, у нас, есть в запасе несколько лет, 3, 5, 10, все равно не успеете. Мало найдется людей, блистающих, способных понять. Еще меньше способных отказаться от идеала, от искусства и изящества бесед ради жестокой науки убивать. Пусть даже и во имя будущей жизни, своей и своих близких. Мало. Даже если каждый будет стоить 10, 20 шулмусов, что с того? И грозой пройдет по эмирату Джамуха Восьмирукий. Ну а допустим, что ваш план, беглецы, удался. Чем тогда мы будем лучше тех же шулмусов? Живее будем, а вот лучше ли? И покатится вспять время, отбрасывая нас к эпохе варварских войн, тяжелых доспехов и диких лезвий. Что лучше? И есть ли третий путь? Путь меча. Одно было ясно. Мир стремительно меняется, и никогда уже ему не быть таким, как раньше. Мир, он ведь тоже один. Один против неба.